Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и с нами сегодня Андрей Фролов, доцент Высшей школы экономики. Здравствуйте,
Евгения, Андрей. Евгения, доброе
утро. Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москва». Вот, смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Будем говорить про что? Да про Украину, конечно же, будем говорить, потому что есть несколько инфоповода. Во-первых, на протяжении примерно дней 10 каждый день какой-то инфоповод загадочный, такую интригу постоянно вбрасывает Дональд Трамп, говоря, что вот уже мы продвигаемся, на следующий день тоже продвигаемся в каких-то переговорах, вот уже такая работа ведется хорошая. Тут еще Зеленский, конечно, инфоповодов добавил, потому что у него было крайне странное интервью со странным набором тезисов. Тоже вопрос, мы с вами как раз до эфира начали это обсуждать. И в Кремле, кстати, осторожно говорят, вот какая-то работа ведется. А правда, какое-то шевеление началось, как вы думаете?
Да нет, мне кажется, что это? Смотрите, тут мне, опять-таки, любимое слово обозревателей – треки. Есть несколько треков,
да,
которые формально, да, должны вести в одну точку, но как часто бывает, что параллельные прямые, они не пересекаются зачастую.
Угу.
Хотя должны, по идее, да, видимо, в каком-то другом измерении они где-нибудь пересекутся. Короче, а смысл в чем? Действительно, если смотреть на ситуацию с какой-то стороны отстраненной, со стороны экспертной, причем эксперта, не являющегося каким-нибудь погононосителем или секретоносителем,
да,
то есть обычным человеком, который читает открытые новости, то действительно за последние, наверное, пару месяцев количество всяких публикаций, упоминаний темы мирных переговоров, обсуждения того, в каком виде может быть заключено это мирное соглашение,
угу,
на какие уступки готовы пойти стороны, будет ли Соединенные Штаты активно участвовать в этом конфликте далее, не будет. Это все еще наложилось на смену президентов в Соединенных Штатах. Это все наложилось на конкретные заявления товарища Трампа до выборов и после выборов. Пошли, опять-таки, сообщения, заявления от спецпредставителя Трампа по Украине, который тоже уже начал быть медийной фигурой и который начал активно тоже комментировать вот эту ситуацию. И вишенка на торте – это, безусловно, различного рода заявления Зеленского.
Угу.
И апофеозом этих заявлений, безусловно, стало то интервью, о котором вы сказали – позавчера, что ли, да, он его давал,
да, да,
британскому, наверное, да, Пит Морган или какая-то такая фамилия, британскому журналисту. Большое было интервью, и оно тоже оставило очень какое-то странное ощущение, причем я посмотрю и украинские какие-то ресурсы, и даже там это интервью вызвало, ну, тоже некое недоумение, особенно в части каких-то конкретных цифр, которые он там озвучивал применительно к Украине, в частности, цифру по потерям. И опять-таки, да, наша с вами любимая тема, это тема ядерного оружия.
Да, дайте нам ядерное оружие или примите нас в НАТО. Но он не первый раз это говорит, кстати.
Он это не первый раз говорит, но здесь это было прям очень четко так сказано. Причем, опять-таки, дайте, мы с вами тоже это... этой темы касались, дайте, в НАТО есть только три страны, которые могут что-то дать в этой области. Это Великобритания, Франция и Соединенные Штаты. При том, что британские боеголовки, они исключительно на подводных лодках расположены, поэтому Британия дать здесь ничего не может, даже если бы очень сильно захотела. А остаются только Франция и Соединенные Штаты. Причем Франция здесь, опять-таки, это баллистические ракеты подводных лодок. И это крылатые ракеты воздушного базирования, которые могут применяться самолетами «Рафаль» как сухопутного, так и корабельного базирования на единственном французском авианосце.
Да.
Ну и плюс еще у них были ракеты на истребителях «Мираж-2000D», точнее «Н», модификация «Н», как раз, которые именно под ядерное оружие были предназначены. И вот тоже интересный момент, именно вот эти «Миражи 2000», ну, правда, вроде как одноместные модификации. Дело в том, что носители ядерного оружия, самолетов у французов, они двухместные. Угу. Вот эти как раз «Миражи» должны быть в марте примерно, ну, вот в первом квартале должны быть первые машины, переданные Украине. Поэтому чисто гипотетически можем, так, если мы действительно фантазируем, можем предположить, что Франция может передать эти ракеты, хотя это полная ересь. И, наконец, Соединенные Штаты, кто может Зеленскому дать требуемое. Но это тоже маловероятно, потому что Соединенные Штаты никогда никому не давали свое ядерное оружие с возможностью его самостоятельно применять. Угу. Поэтому для чего было сделано это заявление, прекрасно понимая, что оно практически нереализуемо, тоже довольно странно. Я не исключаю, что это все прикрытие сюжета, о котором российское руководство чуть ли не с первых дней СВО говорило, я очень хорошо помню, 22-й год, и президент говорил, и тогдашний министр обороны Шойгу говорил про разработку на Украине так называемого радиологического оружия, грязной бомбы. То есть я не исключаю, что вот этот вот пассаж, если, например, не брать в расчет именно саму фигуру Зеленского и то, что его заявление, они, в общем-то, зачастую гроша ломаного не стоят, в принципе, серьезно их анализировать не стоит. Так. Если мы предположим, что это действительно что-то серьезное, возможен такой сценарий. То есть он сейчас попросил ядерного оружия, ему, естественно, никто ничего не ответил. Он говорит, ну, раз так, видите, приходится опираться на собственные силы, у нас ситуация аховая, поэтому вот мы...
А чтобы что? Он же прекрасно понимает, даже, прошу прощения, даже Рютта тут недавно сказал, дня 4 назад, фронт, к сожалению, двигается не в том направлении, в котором бы нам хотелось, поэтому там европейцам нужно готовиться к войне. Это уже второй этап, то, что они считают, что там Россия ведет захватнические войны. Ну, ладно. Зеленский отдает себе отчет, что даже если он какое-то радиологическое оружие, допустим, придумает и, допустим, рискнет его применить, то принципиально это никак не изменит ситуацию. Понятно, что он никакой, видимо, не стратег, и вопрос, отдает ли он себе в принципе отчет, и имеет ли смысл с этой позиции анализировать действия Зеленского в вопросе того, что происходит.
Ну, опять-таки, он может в любом случае отдать некий приказ, и тут возникает вопрос, будет ли этот приказ преступный, по сути, выполнять украинские военные. Здесь мы классической дилемме, которая применительно к вермахту и к СС была по итогам всех судебных процессов послевоенных.
Мы просто выполняли приказ, конечно.
И во всем виноват Гитлер. Да, здесь может быть то же самое. Мы-то ни при чем, у нас есть верховный главнокомандующий, и даже мы сейчас не берем в расчет, что он нелегитимен уже год почти. Угу. Ну, как бы оставим это за скобками. Короче говоря, смысл в чем? Вы говорите, отдает ли он отчет? И это ничего не изменит. Это как раз очень принципиально все меняет, потому что мы с вами тоже обсуждали российская доктрина, ну, основы доктрины ядерного сдерживания Российской Федерации открытой.
Были изменены.
Они были изменены, но вот в том пункте, о котором я сейчас буду говорить, они не менялись. То есть в случае применения по России оружия массового поражения, к которому относятся в том числе и радиологическое оружие, она же грязная бомба, Россия применяет, может применить ответ, свое ядерное оружие однозначно, без всяких кивоков.
Так, видимо, подталкивая Зеленского к этому, та страна-то и пытается проанализировать, а пойдет ли Россия на это, потому что, еще раз, европейцам, там, британцам, американцам, наверное, ну, примерно все равно, останется на Украине какая-то выжженная земля или 3-4 дома. Поэтому, ну, здесь вопрос, наверное, именно к... Не знаю, от них никакой эмпатии-то ждать не надо тоже.
Эмпатии ждать не надо, но здесь тоже есть нюанс. Давайте предположим страшный сценарий, что по Украине применено ядерное оружие. Угу. И, например, применено по Львовской области. Соответственно, вся вот эта пыль, все это загрязнение идет на Польшу. И вопрос, насколько Польше нужно иметь загрязненные территории приграничные. Поэтому вот эти все натовские заявления европейские, что да, ерунда, как бы, помните, такая детская фраза, фигня война, главное маневры.
Да-да-да.
Вот такое ощущение, что в НАТО вот многие люди вот до сих пор считают, что это все ерунда, повоюем, ничего страшного не будет. И никто не задумывается о каких-то последствиях. И если даже они это все в шутку или в качестве какого-то блефа говорили, то, возможно, в какой-то момент они уже сами стали верить, что ничего не случится, можно дальше нести всякую ахинею, можно дальше какие-то меры конкретные осуществлять, как, например, поляки по факту уже разместили в приграничье с Белоруссией ряд тяжелых своих соединений.
Потому что им за этого ничего не будет, видимо.
Ну, как они думают. И опять-таки, да, есть замечательная Прибалтика, которая постоянно вместе с Финляндией, которые постоянно говорят о том, что давайте-ка, может быть, блокировать Калининград. Потом наша с вами тема, которую мы в вашем эфире обсуждали относительно захвата танкеров и кораблей, которые там с их точки зрения что-то там нарушают. То есть, опять-таки, да, здесь возникает очень интересная история. Вот буквально вчера Совет национальной безопасности и обороны Украины озвучил и принял свой пакет санкционных мер. И в этих списках фигурирует российский теневой флот, так называемый. Причем он не под российским флагом, эти корабли, да. Подчеркиваю. Дальше что из этого следует? Я более чем уверен, что вот эти корабли, которые в этом списке находятся, они с точки зрения Украины и, соответственно, НАТО, они будут легитимной целью и очень довольно-таки легкой. То есть Украина может эти свои безэкипажные катера не в Черном море применять против хорошо защищенных российских баз и кораблей, а будут в открытом море с какого-нибудь корабля-носителя гражданского, как это с северными потоками было. Только это не яхта будет, например, какой-нибудь крупный, ну, относительно крупный пароходик. Будут спускать эти катера где-нибудь в Атлантике подальше от каких-то побережья и начать атаковать эти суда, и потом говорить, мы не знаем ничего, ищи концы потом с концами и так далее. Поэтому, видите, это очень опасная ситуация. Очередная эрозия идет привычного всем нам международного поля правового.
Ну вот как раз об этом вчера, вот вы про безэкипажные корабли, катера и про инфраструктуру говорили. У нас был адмирал Авакенс, который командовал Тихоокеанским флотом 12 лет. И как раз мы на эту тему тоже говорили. И, ну, понятно, что невозможно каждое торговое судно, там, никаких корветов, естественно, не хватит, чтобы сопровождать каждое судно, там, и снабжать его каким-то боевым подразделением, но пока все равно есть какая-то надежда на то, что другие страны, как раз если речь идет вот о судах, которые идут под другими флагами, будут себе отдавать отчет в том, что они могут, в общем, что называется, попасть под замес.
Так вот на это и расчет, и смысл-то в чем, что страны, которые свой флаг предоставляют каким-то кораблям, они 100 раз подумают, прежде чем с Россией иметь дело. То есть это стратегия, понятное запугивание для того, чтобы рубить не хвосты, а чтобы решать проблему кардинально на ее еще в зародыше, чтобы в Россию в принципе никто не ходил под страхом либо легальных каких-то последствий, либо нелегальных последствий. И для этого у них на самом-то деле, честно скажем, есть абсолютно все ресурсы. И, к сожалению, сама география наша, особенно по Балтийскому морю, и у нас, как известно, основной нефтяной порт, он именно находится на Балтике, в Финском заливе, сама география позволяет НАТО отслеживать любой корабль, который в российские воды идет, и, соответственно, принимать по нему меры без того, чтобы мы могли как-то оперативно отреагировать. Собственно говоря, что финны продемонстрировали буквально там сколько месяцев назад.
И какой расклад дальше?
А где это все, честно вам скажу, меня вот эта вот, именно эта история, она меня очень сильно, как человек, который любит исторические книжки читать, она меня очень сильно огорчает и немножко даже тревожит, потому что те люди в Европе, которые этим всем занимаются, они, видимо, сами плохо читали книжки и собственную историю. И опять-таки мы, если вернемся, скажем, на 80 лет назад или на 280 лет назад, мы увидим, что все войны, которые Россия вела, по большому счету, с Ивана Грозного, вот в том северо-западном, да, регионе, они все велись за выход к Балтийскому морю, за сохранение доступа к этой артерии. И, опять-таки, итоги Второй мировой войны по конфигурации и по статусу некоторых стран, которые находятся вблизи России, они были вызваны исключительно тем, чтобы судоходство в Ленинград тогдашний было спокойно, чтобы база флота была обезопасена, и, соответственно, Калининградская область у нас тоже появилась, в том числе и поэтому, чтобы иметь незамерзающий порт, который невозможно перекрыть очень простыми средствами. Даже во время, еще даже в межвоенный период была же идея у прибалтов, у эстонцев и финнов поставить дальнобойное орудие с двух сторон Финского залива, чтобы его просто простреливать, чтобы Балтийский флот, который тогда в Ленинграде и Кронштадте базировался, он не мог ничего сделать. Эти же идеи все были. И сейчас, по сути дела, мы возвращаемся к реинкарнации тех же самых идей, которые привели к тем событиям, о которых мы все хорошо знаем.
Слушатели говорят, почему резко замолчали про Орешник?
Кто замолчал?
Все.
Нет. Иногда говорят. Не, а просто здесь нету Опять-таки, знаете, ведь можно не только читать между строк, но и слушать между букв, угу. между звуков. И вот,
читать между, да,
и поэтому,
между строк.
Получается, вчера буквально в контексте нашего с вами разговора про ядерное оружие, ведь президент утвердил документ по взаимной защите, обороне союзного государства. Вчера угу. был указ опубликован.
Беларусь под нашим зонтиком находится.
И, собственно говоря, мы подтвердили пункт вот этих основ наших, о которых я чуть выше говорил, что мы можем... Там вот в обновленном варианте как раз отдельно Белоруссия прописана. В случае нападения на Белоруссию мы можем применить ядерное оружие.
Это привет полякам, наверное.
Всем. Да, там всем. Литовцы, украинцы и поляки. И, собственно говоря, если мы наложим вот эту вот новость на то, о чем говорил Лукашенко, о том, что угу. в этом году у него будут первые орешники, поэтому нету пока просто повода об этом говорить напрямую, но я думаю, как только на территории Беларуси окажутся первые подвижные грунтовые комплексы «Орешник», мы об этом, конечно же, сразу узнаем.
Так, слушатель наш говорит, почему это словесное вымогательство, видимо, Зеленского, не пресекается из Парижа, Лондона и Вашингтона от друзей Зеленского? Почему эта ядерная тема с завидной периодичностью им качается?
Ответ очень простой. Зеленский-то здесь не в одиночестве эту арию поет, а ведь я очень хорошо помню, как западные СМИ, ведущие, весь 22-23 год качали тему, что Россия вот-вот применит ядерное оружие, да. раз, что Россия сама обстреливает Запорожскую АЭС, два, что Россия, значит, готовит ядерный инцидент на Запорожской АЭС, и облако пойдет там либо туда, либо сюда. И тема, связанная с тем, что, мол, Россия первая начнет чего-то, а мы вот уже дальше там будем думать, она, то есть это все, все, что происходит, оно не вырвано из контекста. То есть Зеленский, по большому счету, действительно, нового-то он, ну, вы правы, он нового-то ничего не сказал здесь. Но важно, что он об этом опять публично заявил, что Украина равно ядерное оружие. Плюс вот эти постоянные стенания, что вот как жаль, что мы отказались от ядерного оружия в 94-м году, вот если бы мы сейчас его имели, не отдали тогда, то было бы все иначе и так далее и тому подобное. Поэтому очевидно, что идет какая-то информационная кампания для того, чтобы подготовить, в первую очередь, западное общественное мнение к неким действиям и шагам. Опыт показывает, что как только начинается какое-то публичное жужжание на ту или иную тему, это предваряет появление этого события примерно через 4-5-6 месяцев.
Ну, то есть, тема с радиологическим оружием пока, если возвращаться к началу нашей беседы, кажется наиболее логичной с учетом того, что действительно с некой периодичностью они качают эту тему про компоненты, либо вы в НАТО нас принимаете, либо нам ядерное оружие нужно. У них же качается тема какая, да, что конфликт, потому что Россия хочет захватнические войны вести. И в эту концепцию, наверное, ну, как бы они упаковывают вот тему с ядерным оружием в том числе.
Я думаю, тут немножко иначе все.
Как?
Опять-таки, тяжело, конечно, сидя на диване, рассуждать о каких-то вещах, к которым ты непосредственно не имеешь отношения. Поэтому я сразу прошу прощения у слушателей за то, что я могу ошибиться. Но в данном случае угу. я просто некое экспертное мнение высказываю и сразу оговариваю, что дай бог, чтобы этого так не было, как я говорю. То есть мне самому хочется в это верить. А суть проблемы, мне кажется, в следующем. Ситуация на фронте для украинской стороны не блестящая. Об этом, в общем-то, все говорят. И сам Зеленский так или иначе про это говорит, и даже те официальные сводки, которые идут оттуда, в том числе и даже по украинским ресурсам, они тоже для Украины оптимизма какого-то не вносят. Так вот, у меня есть такое ощущение, что вся история с радиологическим оружием – это попытка заполучить для себя некий гарантийный талон на случай полного краха. То есть смысл какой? Ребят, вот, значит, если вы пойдете на Киев, угу. условно, которому дорога открыта, мы применим радиологическое оружие по вам. То есть это для них будет последним таким вот попыткой цепляться за власть, цепляться за свою какую-то вот, за свои какие-то позиции. И это вот самое страшное. И, кстати, в этой связи мы можем вспомнить другого известного персонажа из европейской истории, товарища Гитлера, да, у которого было химоружие,
да,
как известно, но немцы тогда его не применили даже в самый для себя тяжелый момент. Ну, тогда это уже мало, действительно, для них мало что меняло. Вот, поэтому здесь, возможно, товарищ Зеленский может пытаться переиграть немножко ход истории и на этот шаг решиться, ну, в крайнем для себя уже случае.
А он не знает девиза РВСН «После нас тишина»?
А мне кажется, он уже настолько в неком мессианском формате находится, что героически погибнуть и войти в историю, то есть для него тоже, возможно, не самый плохой вариант.
Вы думаете?
Мне кажется,
мне кажется, он очень трусливый человек.
Нет.
Серьезно?
Как ни странно, нет. То есть вот у него много грехов, за ним числится каких-то человеческих, но мне кажется, вот в чего-чего Зеленскому, наверное, надо отдать ему должное, что некая личная храбрость у него все-таки присутствует. И, может быть, после первой паники и после первого какого-то, первой растерянности, первых дней, угу, когда он, судя по всему, действительно в Жешев убежал, он вернулся, и все-таки 3 года уже в Киеве находится. Понятно, что со всякими мерами предосторожности, но, честно вам скажу, жить 3 года в ожидании, что к тебе либо орешник, либо лопатник, либо еще кто-то хитрый прилетит в твой бункер и тебя может поразить, или твою семью, ну, это тоже непросто. И то, что он...
То есть поверил в легенды, которые сам же и, в общем,
запускал. Возможно, да, стал жертвой образа, заложником образа своего. То есть ему теперь чисто по-пацански уже сдать назад, наверное, не выйдет. И в этом, наверное, проблема всех нас, что он, наверное, готов сам для себя пойти на какие-то самые крайние меры.
Но, как вы думаете, на Украине, может быть, на Западе отдают себе отчет в том, что это все превратилось, ну, как бы, с учетом, еще раз, информационного наполнения, каких-то вот отступлений, скажем так, лирических и очень театрализованных со стороны Зеленского. Но это просто напоминает какое-то ужасное кровавое шоу.
А, опять-таки, это шоу, оно же все равно где-то вот там идет. И постоянно же, знаете, в чем же смысл, ну, наверное, любой большой бойни, что человек, маленький вот конкретный индивидуум, он думает, ну, скажем, вот солдаты на фронте, да, он всегда верит в то, что он останется жив, что его пуля-то или там мина или осколок не заденет. И, собственно говоря, на этой вере держится там боевой дух, что вот там кого-то может задеть, а я все равно, значит, пройду.
Проскочу.
Через это, да. И, возможно, что на уровне государства каких-то элит это тоже принцип действует, что как, если что-то большое произойдет, то нас это не затронет.
Помните недавнюю новость такую, как нашли уже наши бойцы такой побитый телефон украинского бойца?
А, да, там умер, запросы, да, в Гугле.
И там запросы в Гугле были, да, еще телефон такой побитый, сколотый экран, там Зеленский на переговорах, переговоры близко, там еще что-то. Но вопрос, скажем так, если мы говорим про гибридные войны и про пропаганду, та пропаганда, она все-таки побеждает для них же самих или нет? Или мы сами говорим, мы же рационально рассуждаем, мы же, ну как так можно, ну как можно сойти с ума? А потом смотрим, да вроде работает, ну там.
Опять-таки, пропаганда, она, это не... вспышка ядерного оружия, которая всех покрывает и...
В одночасье.
Пропаганда, она все равно действует, знаете, как вот вызывая вибрацию тех или иных каких-то групп такой, населения.
Да, да,
поэтому
да.
Кого-то задевает, кто-то, кто в силу работы должен быть более таким сдержанным и сохранять какой-то холодный ум, они все прекрасно понимают. По поводу элит тут спорно. У элит могут быть какие-то тактические соображения для того, чтобы вот этой всей шелухой информационной забивать внутренние проблемы.
Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Сейчас новости, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Андрей Фролов с нами, доцент Высшей школы экономики. Так, Финист говорит, Поэтому, в общем, ликвидировать надо, пока у него нет никаких, нет такого вооружения. Лично мне граждане моей страны дороже, чем любые другие иноземцы, говорит Финист. Так нет, вы говорите это про руководство Украины, которое надо ликвидировать, но тут же говорите, что вам не жалко никаких иноземцев, украинцев, а своих жальче.
Ну, а смысл ликвидировать, во-первых, опять-таки, во-первых, кого поставят, во-вторых, не факт, что у них этого оружия уже нет, и они в ответ на ликвидацию будут иметь абсолютно легитимный повод на нас вот эту вот дрянь радиологическую выбросить.
Да.
Угу. Рискованно.
А как, ну, получается, какой-то вот, я не люблю это выражаться по постоянному уже набившему оскомину шахматным термином цугцванг, но как бы и ликвидировать верхушку украинскую ничего это не даст, по сути, потому что они все равно решат что-нибудь применить. И оставить ее тоже как-то, ну вот, они все равно это решат сделать. То есть здесь вопрос, наверное, что заставит ту сторону все-таки серьезно отползти назад?
Не знаю. Ну, в любом случае, вот она отвечая, то есть ответом на ваш вот этот риторический вопрос о цугцванге, собственно говоря, и является весь ход СВО, угу. который идет, может быть, не так быстро, как нам бы хотелось, но цель просто банально истощение противника, уничтожение всех его военных возможностей на поле боя, если он сам не хочет этим заниматься. Поэтому мы здесь в прямом в прямом исполнении, в непосредственном видим один из двух пунктов, которые президент озвучил уже почти три года назад, это демилитаризация Украины.
А то, что Зеленский сейчас говорит, если бы вы нам дали больше оружия, мы бы тогда точно победили, это просто истерика какая-то, чтобы он, как бы объяснение самому себе, почему фронт для них движется не в том направлении, в котором хотелось бы, или он опять выпрашивает дополнительные деньги, оружие?
Помните, как это, да, известная такая поговорка, если бы у бабушки была погремушка военная, то она была бы дедушкой, да, поэтому вот эти все разговоры, если бы вы нам что-то дали, а если бы не дали, я так понимаю, Запад давал ровно столько, сколько он мог и хотел на данный исторический момент дать, вот и все.
Но они рассчитывали на то, что этими силами, наверное, им удастся достичь своих каких-то целей, которые они ставили, там, по сдерживанию России, как угодно, по ослаблению России.
Это, наверное, задача, может быть, вторая была. Первая задача, вот эти поставки, они не позволяли украинской армии рассыпаться и рухнуть. Потому что и без этих поставок, я думаю, сейчас уже есть консенсус, причем, наверное, со всех сторон, что вот как раз не будь помощи Запада, СВО, оно закончилось бы чисто технически, а закончилось по ресурсам. К лету 22-го года, наверное, может, к осени.
Но западные страны, поставляя в таком количестве оружия, но все-таки, наверное, не достигая каких-то целей, они все равно заставляют лягушку вариться в теплом молоке на медленном огне.
А кого там это волнует? Важно, что сам
нет,
процесс...
Нет, как раз это им и надо.
Им это и надо, и для России, безусловно, это тоже все очень затратное дело, и гибнут люди. Поэтому не сказать, что... Для нас это все тоже очень какая-то такая история-то, да, безобидная. Угу. Поэтому, да, мы связаны с этим всем, но, опять-таки, выходить на новый уровень добровольно, я имею в виду применение каких-то более мощных систем вооружений, а сейчас никакой необходимости нету, и как бы, может быть, не хотелось нам всем ускорить окончание конфликта в нашу пользу, все-таки применение вот этих, так я эфемистично скажу, более мощных систем вооружений, тоже сопряжено с очень значительными политическими последствиями, причем долгосрочного плана, то есть на десятилетия вперед. И это решение, оно должно быть очень и очень обоснованным. Пока причин для этого нет.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Так, были еще сообщения от наших слушателей. Давайте пока вот... послушаем. Алло, здрасте.
Алло.
Алло.
Доброе утро.
Доброе.
Да, доброе утро.
Пожалуйста, Петр, да.
Смотрите, у Украины есть еще такие более мощные оружия, как в запасе, можно сказать, назвать их оружием, да. Это как подрыв гидротехнических сооружений своих же, да, и химических предприятий. Поэтому здесь вот как бы тоже большая опасность, и, соответственно, как бы заражение и уничтожение территории тоже на многих. Подрыв не прогресс, чем это
обойдется. Спасибо.
Безусловно, так, но тут, конечно, да, тактика выжженной своей земли, она имеет право на жизнь, но, опять-таки, насколько исполнители, непосредственно исполнители, будут готовы взять на себя эту ответственность и собственный народ травить там чем-то и заливать водой.
Но если они считают, что, скажем так, мы же с вами говорили, что эти люди эмпатии никакой не отличаются, и люди для них лишь просто, как это, инструмент для такой топлива для биореактора, поэтому здесь вполне логично выглядит. Так не доставайся же ты никому, например, на так.
Например.
Слушатели говорят, имеет ли смысл до сих пор говорить про Одессу Николаев или нет?
Ну, я так понимаю, в контексте... Кому говорить?
Самим себе. В контексте того, что если были бы возможности отрезать, то, в общем, ну, это опять
да про бабушку, ничего, которая была бы дедушкой. Да не надо ничего себе говорить. Зачем? Вот надо исходить из того, что сейчас есть на земле. Об этом постоянно президент говорит. Зачем себе рисовать какие-то красивые идеалы, какие-то красивые вершины, которые, ну, в итоге, может быть, даже и не стоят в планах. Мы же не знаем цели нашего руководства. Поэтому, как бы все не любили эти города с точки зрения, ну, какой-то обывательской, мечтать, что, значит, обязательно они должны в состав Российской Федерации войти, ну... Я бы, в общем, короче говоря, я бы сильно ожидания бы не раздувал, вот так вот.
Слушатель говорит, кстати, вот Василий пишет, для меня стало, честно говоря, огромным трагическим открытием, что западный мир, который так себя позиционировал как гуманистически отстаивающий какие-то демократические цели, вообще проигнорировал тот факт, что нашли в селе, оставленном ВСУшниками, зверски замученных в подвале и убитых гражданских. Ну, вот так.
Так это понятно, это же все провокация Путина. Это же не украинцы сделали.
Чего об этом говорить? Сами себя в этом убеждают.
Но если мы сами Запорожскую АЭС обстреливаем регулярно, то уж тут своих-то 20 человек убить.
Да.
Как плюнуть? Это раз. И два, мне кажется, вот очень интересное событие произошло на этой неделе. Оно непосредственно к нашей теме отношения не имеет, но оно объясняет, дает объяснение, одно из объяснений на вопрос слушателя как раз вот этот. Это все, что касается американского агентства по развитию, то, что USAID? Называется USAID. То есть вот сейчас в рамках борьбы кланов Соединенных Штатов и перенаправления средств, то есть давайте так, не будем наивными, USAID умерла, да здравствует новый USAID под новой вывеской с новыми людьми, который, возможно, даже будет намного более эффективный и более опасный для нас всех, чем вот эта умирающая структура. Но дело не в этом. В рамках борьбы с вот этими вот предыдущими уже холдерами USAID выясняется куча всякого интересного в плане того, кого они поддерживали, что вот, в частности, все условно вот эти тоталитарные режимы на Ближнем Востоке, еще где-то, которые постоянно говорили, что НПО – это враги, которые живут на деньги американцев, теперь сами американцы это признают, то есть дают... очень серьезные козыря тем, кто постоянно об этом говорил без формальных каких-то доказательств.
А вы думаете, что они не знали?
Кто?
Ну, как бы хорошо, американцы.
А мы говорим сейчас не про американцев, мы говорим про население других стран мира. То есть я к тому говорю, что вот мы сейчас увидим, как де-факто работает американская пропаганда. Это не потому, что условные замечательные люди на различных оппозиционных радиостанциях, ресурсах и каналах, они вот такие хорошие, потому что они против тех или иных людей или против тех или иных режимов. А за этими людьми стоят деньги американского бюджета, в конечном счете. И мы видим, что это очень серьезная сумма. Вот и все. И поэтому рассуждать о демократии, то есть вот весь тот образ демократии, который у нас сформировался как у жителей Советского Союза и потом Российской Федерации, это в значительной степени результат огромных вливаний денег на протяжении 50-х, 60-х, 70-х,
70-х годов. Это химера получилась-то.
Это пропаганда. То есть они в этом как бы поднаторели, ну, давайте честно скажем.
Потому что внутри-то себя они, конечно, могут строить дивный мир и прекрасную демократию, как они это себе видят, но за пределами своего государства это крайне жестокие, расчетливые, очень рациональные люди, в общем, которые ни перед чем не остановятся.
Нет.
7-3-7. А, кстати, интересно, будет какой-то эффект вот от какого-то коллективного осознания?
А мы не знаем. То есть, это, наверное, надо быть каким-то психологом, который бы именно работал и занимался
массами.
Потому что здесь вот я себя к таким людям не причисляю. И мне давать оценку того, как это повлияет, во-первых, еще слишком мало времени прошло, и еще, наверное, не накопилась критическая масса разоблачений того, как действительно работает вот эта вот кровавая рука волосатая американской пропаганды.
7373948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста. Алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, слушаем вас.
Андрей, вот где-то года полтора назад президент сказал, мы еще и не начинали. Вот скажите, это заявление имеет силу в данный момент? Или мы уже давно начали? И эти слова не характерны для настоящей ситуации. Спасибо.
Спасибо. Сергей Алексеевич, он это сказал летом 22-го года. Мы сейчас уже в 25-м живем. Угу. Поэтому и эта фраза относилась, честно сказать, к тем целям СВО, которые были до первого этапа. Они все-таки носили политический характер, что, в принципе, для нашей военной школы не характерно. И тот редкий случай, когда мы попытались оперативное искусство военное подменить политическими целями, как, например, активные американцы этим пользуются, ничего, ни к чему хорошему это не привело. Поэтому вот, как считают эксперты наши российские, второй этап СВО, настоящая СВО, началась вот как раз в конце 22-го года после известного отступления, когда уже начали непосредственно ставить военные задачи и поняли, что политическими методами, в том числе Стамбул очень хорошо это показал, политическими методами конфликт не решаем. Поэтому вот фраза, которую мы не начинали, она, мне такое ощущение, она как раз относилась именно вот к этому разделению целеполагания. И, собственно говоря, начиная с 23-го года мы действительно начали. Поэтому можно сейчас так говорить.
Меня саму не терзает вопрос. Долгое время, наблюдая за всеми этими словесными интервенциями от политиков и там политологов, экспертов военных разного масштаба, заграничных, к чьим-то словам, в принципе, можно прислушиваться? И вот среди этой какофонии можно разобраться, в чем-то все же, какого трека они придерживаются? Вот скоро Мюнхенская конференция, например. Там тоже наверняка очень много всего интересного будет сделано. Но в эпоху, мне кажется, информационного вот этого вала слова не так много значат.
Вопрос в том, кто эти слова произносит. Угу. И не хочется заниматься самоцитированием, тем более самоцитированием в эфирах замечательной передачи «Револьвер», но президент наш, вот я уже много раз это говорил, причем на разных площадках, включая «Револьверную», никто почему-то не слушает президента Российской Федерации. Все думают, вот он что-то сказал,
и все.
Это так просто для того, чтобы Зарубина вышел классный как бы эфир в Телеграме, и все, дальше уже можно не слушать, забыть, и завтра скажет что-то другое. А в его словах все-таки, то есть история ретроспективно показывает, что он целен и в своих каких-то рассуждениях. Да, он не показывает всю картину, но в итоге все, что он говорил, включая, кстати, мюнхенскую речь Путина известную, я тут год назад примерно решил ее перечитать. Так там же, в принципе, в общем, очень многие тенденции ухвачены задолго до того, как все произошло. Поэтому не сочтите меня сотрудником администрации президента, но вот как раз Владимира Владимировича Путина слушать стоит, потому что он говорит вещи, которые очень редко расходятся с реальными делами.
7373948, вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Как вас зовут, маршал, пожалуйста?
Маршал беспокоит. Будьте добры. Вот такой вот вопрос. У меня с коллегой, товарищ, друг наш, уже третий год на СВО, слава богу, живой. Вопрос вот в чем. Не знаешь, кому верить. Вот он как бы, да, первоисточник. Он говорит, что до сих пор ребята покупают все за свои деньги. Объясните, пожалуйста, как это?
Что конкретно, ребята, где покупают?
Ребята во всех армиях мира покупают что-то за свои деньги, потому что то, что бюджет выделяет, и не всегда людям нравится, не всегда их устраивает по каким-то характеристикам. Ну, потому что нельзя миллионную армию одевать и снабжать по высшему разряду. Очевидно, что есть производители, которые выпускают лучшие ботинки, лучшую там форму. И даже вот замечательная израильская армия, когда начались эти дела с Хамасом, тоже там начала активно что-то где-то закупать сверху. Поэтому здесь, опять же, мне рассказали историю, значит, вот косвенно иллюстрирующий вопрос маршала. Значит, меня тоже удивило, что до сих пор какие-то сборы там, причем ну, на какие-то такие вещи, а-ля носки, кто-то там какие-то подразделения просят волонтеров собрать там носки, что-то еще. Не деньги, а чтобы им привезли. На мой вопрос, а как же, ну вроде же это, ну, не самый дефицитный товар, можно же, значит, там у коптера, у прапорщика своего же попросить. Получил гениальный ответ. Не хочется с этим связываться, потому что слишком муторно и бюрократия. Плюс хочется конкретные носки, там конкретные вязки или конкретного цвета, а не то, что выдадут на складе.
Mm.
Поэтому здесь очень часто субъективный фактор действует, а не потому, что чего-то кому-то не додают.
7373948, еще вас послушаем. Пожалуйста, по теме вопрос. Алло.
Добрый день, Олег.
Здравствуйте. Далек.
Скажите, пожалуйста, становится ли для вас очевидно, что заявленные цели СВО не могут быть достигнуты?
Для меня это не очевидно. Вообще, очевидность, помните, это форма тумана, говорил один персонаж, который тоже говорил, что надо верить только ему, а никому больше нельзя. Поэтому, ясность форма тумана, да. Поэтому, ну, по факту мы видим, что демилитаризация идет, и денацификация тоже идет, потому что носители этих основ, они в силу разных причин сокращаются в численности. Вот и все.
Я думаю, что этот вопрос постоянно где-то фигурирует, потому что люди сами себе внутри какой-то вот хронометр определили, настроили и думают, что вот там 3 месяца – это хорошо, а 3 года – это плохо, и значит, ничего не получится.
Тем более, помните, в Советском Союзе же была такая песня: есть у революции начало, нет у революции конца.
Да.
Поэтому многие исторические процессы серьезные, они очень растянуты во времени.
А это серьезный исторический процесс,
и который нельзя в одночасье все перестроить, перепрошить, поэтому, к сожалению, это все очень длительно и затратно.
Масштабная кабельная и всякая морская война готова? В смысле, возможно, готова? Возможно?
Я думаю, знаете как, вот эта война, она уйдет в серую и черную зону. Я имею в виду корабельное, захвата каких-то судов, то есть какие-то непонятные люди будут что-то захватывать. Угу. Я думаю, вот это мы сейчас будем все чаще и чаще. Корабли будут ни с того ни с сего тонуть в открытом море. Я думаю, вот таких вот диверсионных прокси и прочих каких-то красивых слов могу сейчас накидать, но вот таких действий непрямых, я думаю, чем ближе конец на юго-западе, тем, к сожалению, больше будет вот такого рода каких-то вещей. А в какой-то момент, возможно, Запад вообще маски скинет и начнет уже непосредственно под своим флагом действовать, когда поймет, что, например, не достигает это все цели.
Ну, получается, мы возвращаемся в какие-то времена, наверное, 17-го, может быть, 18 века.
Так, опять-таки, ренессанс-то всего идет. Не зря же вот Эрику Принцу, известному персонажу, который, я думаю, ну, то есть основатель, для тех, кто не знает, основатель такой крупный ЧВК Blackwater. И человек очень близкий к Трампу и близкий вообще к республиканцам и к классическим американским традиционным элитам. То есть очень непростой парень. Он на какое-то время затих, а сейчас он опять всплывает. И более того, к разговору о 17 веке, сейчас же идет разговор о том, чтобы американское правительство начало каперские патенты, ну, условно, под новым каким-то названием, выдавать ЧВК для борьбы с картелями. То есть это будут не государственные структуры, так, которые получат разрешение от американского правительства убивать людей на чужой территории. Поэтому возврат к 17-му, к 18 веку, он вполне ощутим. И то, что наемнические армии сейчас везде бегают, как в те годы, и то, что сейчас феодализм процветает, и то, что коалиционные войны ведутся, как во время 30-летней войны, ничего не поменялось.
Интересно просто, почему все-таки мир, который казался таким прочным, заключенным там 80 лет назад, все-таки скорее было исключение из правил существования человечества, чем как раз фундаментальной основой нового мира.
Все просто. Знаете, как в организме, когда детоксикация происходит, нужна операция. Да, нужно что-то, либо капельницу, либо какие-то хирургические вмешательства. Также и с человечеством. Накапливается огромный воз различных проблем, которые уже не решить, да и никто и не хочет, и не может их решать. Поэтому все понимают, ой, а как, может быть, мы за счет соседа это решим, а может быть, мы вот общественное мнение, что называется, пустим вот по этому военному следу, и они забудут про то, что у них хлеба нет. Угу. А будут есть пирожные, причем из телевизора. Так что здесь, опять-таки, ничего нового нет, к сожалению. И как раз то, что люди долго считали, что у нас конец истории наступил, и мы сейчас все заживем в демократии всеобщей, это, конечно, была тоже, кстати говоря, часть пропаганды.
Отдает ли на Западе, как вы думаете, себе отчет в том, что Украина... вот Трамп сейчас пытается продать эту идею, что он там к 9 мая что-то там поможет мир заключить, что Украина — это просто звено вот этой вот цепи, противостояние между Россией и Соединенными Штатами, там, ну вот двух концепций, наверное.
Не Штатами даже, а Запад, большим Западом в целом. Я думаю, что, ну то есть вот когда, дай бог, на Украине наступит некий мир, мир, который, предположим, будет устраивать Россию, я думаю, что, конечно же, на этом не успокоится и будет полыхать в различных точках, которые вот в периметре России находятся.
Мне кажется,
у периметра, точнее.
Я вот неоднократно слышала от людей, как-то ньюсмейкеров, которые говорят, вот Трамп придет, порядок наведет, и на него прям молиться практически начали. Мне всегда это удивление вызывало. А еще фраза такая, что Трамп хочет прекратить войну на Украине, потому что ее развязал Байден. И, соответственно, а сколько денег налогоплательщиков на это потрачено? И если он это не сделает, то это будет тогда уже его война, и налогоплательщики с него спросят. Ну, во-первых, Трамп не первый политик, который мог не выполнять свои предвыборные обещания. Во-вторых, странно продавать идею американским налогоплательщикам, значит, что вот он войну закончит, потому что поэтому они деньги не будут тратить. Но он будет деньги тратить на войну с Китаем, например. Ну, это вообще какая-то странная логика.
Это логика странная, знаете почему? Потому что люди, опять-таки, которые это все говорят, они либо забывают историю, либо вообще ее и не знали. Потому что, собственно говоря, все, что на Украине происходило до 24 февраля 2022 года, с приходом Зеленского к власти, это все началось при Трампе. То есть именно Трамп начал поставки-то летального оружия на Украину еще до начала СВО. И да. Закон Каца, который на новый уровень санкционную политику в отношении России в плане поставок вооружений вывел, это же все был Трамп.
Северные потоки, кстати, борьба с ними, тоже была поправка при Трампе принята.
Конечно, поэтому Трамп-то, он в этом смысле, сказать, что он так голубь мира на Украине, это, ну, мягко скажем, кривить против истины.
А вот. Почему его так...
Потому что хочется верить в любого мессию, который у паперти там рассказывает о том, что все будет хорошо. То есть Трамп — это цыганка, который за твои деньги тебе отгадает на руки и рассказывает о том, что у тебя все будет хорошо. Люди этого до сих пор не могут понять. Вообще не стоит к словам Трампа в принципе серьезно относиться. Так-то, честно скажем. Он сегодня скажет одно, завтра другое, и у него абсолютно никак не меняется выражение лица
при этом. Это вообще какая-то загадка, потому что вы вот сами говорите, что надо воспринимать буквально и слышать то, что говорит президент России, отталкиваться от этого. А у нас это как бы в проброс многими, ну, как бы отправляется. А вот то, что президент... Ну, если президент США сказал, ну, это какой-то комплекс провинциал до сих пор. Мне казалось, что 3 года эти показали, что, в общем, надо доверять только самим себе.
Ну, просто многие слушали группу «Наутилус Помпилиус», да, «Гудбай Америка», где не было никогда, и вот как-то все вот постоянно ностальгируют по тому, что это ого-го страна.
Так, промежуточные итоги СВО можете ли вы назвать? Ну, это, наверное, логично нам с вами в конце февраля все-таки обсуждать.
Ну, я думаю, да, можно даже не промежуточные итоги. Это так, промежуточные итоги — это означает, что будет еще столько же, да, или там.
Да.
Поэтому, я думаю, можно некую такую, тем более у нас, получается, следующий вернер, наверное, как раз и придется уже, да, примерно
20-е число примерно.
Ну, будет, примерно, да, аккурат. Да, да. Мы можем поговорить о как раз о том, что мы за 3 года, в принципе, имеем. То есть итоги не промежуточные, я вот дам слово промежуточные здесь, и не итоги, а просто опишем ситуацию в том виде, в котором у нас, с нашей точки зрения, вот на трехлетнюю годовщину.
Есть. Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики. Андрей, спасибо, ждем вас снова. И уже мы такой проанонсировали заранее тему нашей следующей встречи.
Через Если ничего недель. Не произойдет.
Если ничего не произойдет, это правда. А сейчас будет информационный выпуск. В 2 часа к вам вернусь.